унитазом это не назовешь. И цепочка сливного бачка свисала с потолка точно веревка, поджидающая висельника. Паутина и плесень сражались за владычество над дальними углами потолка, с переменным успехом. На стене замысловато переплетались металлические трубы, соединяющие ванну с туалетом и удивительно напоминающие вывороченные внутренности. Я прикрыл дверь. Если подумать, я бы на твоем месте не стал туда заглядывать. Ванна как ванна, ничего особенного. А какой тут вид из окна? Он зыркнул на меня из-под лобья. Сам погляди. Я раздвинул тяжелые красные шторы, и передо мной раскинулся чудесный пейзаж. Огромное городское кладбище. Ряды аккуратненьких надгробий уходили в ночь, охраняемые унылыми ясенями и лиственницами. Желтые фонари, развешанные через равные промежутки между деревьями, заливали сцену скорбным светом. По дорожкам кладбища блуждали несколько сутулых и одиноких личностей, и ветер доносил их вздохи до самых окон отеля. Я задернул занавески. Да, признаться, не особо воодушевляет. Воодушевляет? Да это самое жуткое место, в каком я когда-либо побывал. Ну, а ты чего ждал? Ты ж британец. Натурально тебе дали самый гнусный номер с окнами на кладбище. Парень сидел за массивным столом, проглядывая какие-то бумаги, которые он достал из небольшого коричневого конверта. Он рассеянно ответил, «Раз я британец, мне должны были предоставить самый лучший номер». «Ты шутишь. После того, что Гледстоун натворил в Праге, они ничего не забыли. Не думай». На это он поднял голову. «Это была война. Мы победили в честном бою. С минимальными потерями среди гражданского населения. Я сейчас был Птолемеем. Я стоял у занавесок, сложив руки на груди, и, в свою очередь, смотрел на него из-под лобья. «Ты так думаешь?» — насмешливо осведомился я. «Расскажи это жителям пригородов. Там до сих пор есть пустыри на месте сгоревших кварталов». «Тебе-то откуда знать?» «Как это откуда? Я тут был или нет? И, между прочим, сражался на стороне чехов. А вот ты, все, что тебе известно, знаешь только по книжкам, составленным после войны Министерством пропаганды, по указке Гладстоуна. Так что не учи ученого, мальчик». На миг у него сделался такой вид, словно у него вот-вот начнется один из его старых припадков ярости. Но потом внутри него словно щелкнул переключатель, и парень вместо этого сделался холодным и равнодушным. Он снова уткнулся в свои бумаги, и лицо у него было каменное, как будто то, что я сказал, не имеет значения и не вызывает у него ничего, кроме скуки. Лучше бы уж разъярился, честно говоря. «В Лондоне, — сказал он, словно говоря сам с собой, — кладбище располагается за чертой города. Это куда гигиеничнее. У нас имеются специальные погребальные машины, которые возят тела на кладбище. Это современная технология. А этот город живет в прошлом». Я промолчал. Он был недостоин моей мудрости. Около часа парень изучал свои бумаги при свете низенькой свечи, делая на полях какие-то пометки. Он не обращал внимания на меня, а я на него, если не считать того, что время от времени пускал по комнате незаметный сквознячок, от которого пламя свечи противно трепыхалось. В половине одиннадцатого он позвонил вниз и на безупречном чешском заказал в номер блюдо жареной баранины и графин вина. Потом положил свою ручку и обратился ко мне, пригладив волосы. «Понял!» — воскликнул я с кровати, на которой я вольготно расположился. «Теперь я знаю, кого ты мне напоминаешь. Это грызло меня всю неделю, с тех пор, как ты меня вызвал. Лавлейса! Ты точно так же теребишь свои волосы, как и он, буквально ни на минуту не оставляешь их в покое». «Я хочу поговорить о пражских големах», — сказал он. «Должно быть, все это от тщеславия, столько масла. Ты видел големов в действии? Что за волшебники их используют?» «В то же время это, на мой взгляд, говорит и о неуверенности в себе, постоянная потребность охорашиваться».